Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя, что Ты здесь с нами. Да возвеличится ныне благость Твоя, когда мы будем погружаться в глаголы вечной жизни. И да будет явлено могущество Твое и Слово Твое, да разрушит все твердыни дьявола. Позволь нам сегодня подняться на вершины для нас недосягаемые, по величеству и множеству милости Твоей, да обновится нас сегодня для искупленных Твоих на месте сем, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны. Садитесь, пожалуйста.
Блаженны плачущие,
ибо они утешатся.
Блаженны кроткие,
ибо они наследуют землю.
Блаженны алчущие и жаждущие правды,
ибо они насытятся.
Блаженны милостивые,
ибо они помилованы
Богом. Блаженны чистые сердцем,
ибо они Бога узрят.
Блаженны миротворцы,
ибо они будут наречены сынами Божьими.
Блаженны изгнанные за правду,
ибо им есть царство небесное.
Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.
Thank you. радість у Христі я знайшов. Він моє життя і спокій, коли я до нього прийшов. З того часу батько він мій, з того часу я його син. І радію, що він прийняв мене до святих тих країн, щоб його я там прославляв. До нього все зло, він спокій дав серце моє. Мені в світі гарно буде, бо Отець спасіння дає. З того часу я його син, і радію, що він прийняв святих тих країн, щоб його я там прославляв. І тепер радію всі дні, що мене мій батько знайшов. Він подав прощення мені, коли я до нього прийшов. З того часу я його син, і радію, що він прийняв мене до святих тих країн, щоб його я там прославляв. З того часу я його син, і радію, що він прийняв до святих тих країн, щоб його я там прославляв.
Thank you.
Книга Иисуса Навина, глава 2. «И послал Иисус, сын Навин, из Сетима двух соглядатаев тайно, и сказал, «Пойдите, осмотрите землю и Иерихон». Два юноши пошли и пришли в дом блудницы, которой имя Раав, и остались ночевать там. И сказано было царю Иерихонскому, «Вот какие-то люди из сынов Израилевых пришли сюда в эту ночь, чтобы высмотреть землю». Царь Иерихонский послал сказать Раве, «Выдай людей, пришедших к тебе, которые вошли в твой дом, ибо они пришли высмотреть всю землю». Но женщина взяла двух человек тех и скрыла их, и сказала, «Точно приходили ко мне люди, но я не знаю, откуда они». Когда же в сумерки надлежало затворять ворота, тогда они ушли. Не знаю, куда они пошли. Гонитесь скорее за ними, вы догоните их. А сама отвела их на кровлю и скрыла их в снопах льна, разложенных у ней на кровле. Посланные гнались за ними по дороге к Иордану до самой переправы. Ворота же тотчас затворили, после того, как вышли погнавшиеся за ними. Прежде, нежели они легли спать, она взошла к ним на кровлю и сказала им, «Я знаю, что Господь отдал землю сию вам, ибо вы навели на нас ужас, и все жители земли сей пришли от вас в робость. Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами воду Черного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили. Когда мы услышали об этом, ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. Но Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Итак, поклянитесь мне Господом, что как я сделала вам милость, так и вы сделаете милость дому отца моего. И дайте мне верный знак, что вы сохраните в живых отца моего и матерь мою, и братьев моих, и сестер моих, и всех, кто есть у меня, и избавите души наши от смерти». Эти люди сказали ей, «Душа наша вместо вас да будет предана смерти, если вы не откроете сего дела нашего. Когда же Господь предаст нам землю, мы окажем тебе милость и истину». И спустила она их по веревке через окно, ибо дом ее был в городской стене, и она жила в стене. И сказала им, «Идите на гору, чтобы не встретили вас преследующие, и скрывайтесь там 3 дня, доколе не возвратятся погнавшиеся за вами, а после пойдете в путь ваш». И сказали ей те люди, «Мы свободны будем от твоей клятвы, которую ты нас закляла, если не сделаешь так. Вот когда мы придем в эту землю, то привяжи червленную веревку к окну, через которое ты нас спустила, а отца твоего и матерь твою и братьев твоих, все семейство отца твоего, собери к себе в дом твой. И если кто-нибудь выйдет из дверей твоего дома вон, того кровь на голове его, а мы свободны будем от всей клятвы твоей. А кто будет с тобою в твоем доме, того кровь на голове нашей, если чья рука коснется его. Если же ты откроешь все наше дело, то мы также свободны будем от клятвы твоей, которую ты нас закляла. Она сказала, да будет по словам вашим, и отпустила их, и они пошли. Она привязала к окну червленную веревку. Они пошли и пришли на гору, и пробыли там 3 дня, доколе не возвратились гнавшиеся за ними. Гнавшиеся искали их по всей дороге и не нашли. Таким образом, 2 сии человека пошли назад, сошли с горы, перешли Иордан и пришли к Иисусу, сыну Навину, и пересказали ему все, что с ними случилось. И сказали Иисусу, «Господь предал всю землю сию в руки наши, и все жители земли в страхе от нас». Кажется, не требуется комментариев, но в силу того, что это образы для нас, и это начинается раскрываться деяние Духа Святого, работа Духа Святого после смерти Моисея, после смерти Иисуса. Как только Иисус ушел, сила Святого Духа пришла и начала свое действие в народе Божьем, приготавливая его к бою. И я хотел, чтобы мы обратили внимание, потому что здесь скрыты действительные признаки работы действия Духа Святого. И мне хотелось бы назвать эту главу «Тайна Иисуса Навина». Потому что Слово Божие говорит, Он тайно послал соглядатаев. Какая надобность была посылать Иисусу Навину, полководцу, этих разведчиков, 2 разведчиков, чтобы высмотреть землю? Он все равно не будет воевать с ними таким образом, каким он воевал всегда или каким воевали люди тех времен. Он не будет ставить стенобитные машины, он не будет рассматривать, где у врага на стенах сосредоточены более крепкие или же слабые места. Не было никакой надобности посылать этих 2 разведчиков. Притом они просто высмотрели землю и пришли и сказали, просто жители земли в ужасе от нас. Никаких стратегических точек они не говорили ему. Следовательно, какая надобность была посылать ему? Дух Святой скрыл. Иисус Навин делал это по велению Духа Святого. Дух Святой побудил послать его 2 разведчиков, и притом послать их тайно. И они пришли ночью в город Иерихон, город Пальм. Пальма это всегда была символом праведности. Мне бы хотелось показать Иерихон сегодня не как мир и не как город разрушения, который должен был предать разрушению. У него удивительное название – город Пальм. Мир всегда был глух. И если даже он услышит сейчас о том, что Христос скоро придет, он остается немым и безразличным. Его совершенно не интересует о том, что Христос скоро придет. Его скорее интересуют политические и экономические события в странах, окружающих его или же в его стране. Насколько доллар повысился в цене или насколько он понизился? Что происходит в мире? Вот это интересует людей, но его совершенно не интересует, что происходит в церкви. Церковь для него это совершенно чуждая, далекая, и он не переживает о том, о чем переживает церковь. И поэтому в этой главе Дух Святой показывает нам религиозный мир, город Пальм, который присвоил себе это звание и называет себя праведным. Речь идет о праведности. Я знаю, многие теологи, проповедники выдвигали другие идеи, и они были правы, потому что у них была другая мысль. Но я хочу здесь показать, в этом городе Пальм, религию всех народов, которые праведны в своих глазах. И кому же Бог придет в этой праведности? Видите ли, в этом городе жила блудница. Не совсем точный перевод в нашей русской Библии. Проститутка, которая продавала свое тело. Блудница – это женщина, которая ради похоти и страстей отдает себя. Проститутка – это женщина, которая не имеет страстей и похотей, но продает свое тело, это ее профессия. И в этих словах есть большая и величайшая разница. Раав – проститутка, не блудница, она продавала свое тело. Это была ее профессия. Это была гостиница, в которой останавливались пришельцы, приходя к ней, и она сдавала постель вместе с собою и брала за это плату. Плата блудницы или вот этой проститутки входила в постель путешественника. И написано, эти два человека пришли и остановились у нее. Эта профессия – профессия вообще неверности. Она не будет верна своему царю, потому что у нее профессия такая, она не будет верной, она блудница. У нее есть неверность, и именно эти юноши пришли к неверной, которая не будет верна своему царю. Раав-блудница представляет в данном случае избранное число. Церковь Иисуса Христа, которая будет выбрана из так называемых религиозных людей. Религия обречена на разрушение и на истребление. Иисус сказал, не останется на ней камня на камне, все будет разрушено. Но Он сказал, что кто-то спасется. И кто-то должен уйти, когда увидите Иерусалим, обложенный войсками, тогда уходите в горы. Очень странно, почему Слово Божие Раав-блудницу имеет образом церкви Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, хорошо, посмотрите, из кого состоит церковь. Много из вас мудрых, разумных, знатных, много из вас таких благородных. Посмотрите, кто вы, откуда вы пришли, кто вы были до этого. Тем более в духе, я, конечно, хочу сказать, что в духе все мы были именно такими, как Раав. До своего обращения к Богу, хотя и знали Его, до своего глубокого посвящения, до того времени, как мы заключили с Ним договор, вошли с Ним в тайный сговор, который произошел при завете, при водном крещении, когда мы заключили с Ним завет. Я не говорю о людях совершенно неверующих. Многие верующие знают Бога, но у них не было никогда глубокого посвящения и договора с Богом. У них прошло крещение водою, крещение Духом Святым, но договора не состоялось. Они это делали бессознательно, гонимые будущим гневом. Иоанн Креститель, проповедуя, сказал, «Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте в сердцах ваших говорить, Отец у нас, Авраам». Видите, у всего этого множества, гонимые будущим гневом, они утешали себя мыслью, «Отец у нас, Авраам». Но он сказал, истинно говорю вам, Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Иисус же более конкретно сказал, он сказал, ваш отец не Авраам, а дьявол, потому что вы хотите исполнять похоти отца вашего. Те дела, которые мы творим, они свидетельствуют о нашей принадлежности. Если мы творим грех, то наши дела свидетельствуют о принадлежности к дьяволу. И если мы творим праведность, наши праведные дела свидетельствуют о принадлежности к Аврааму, отцу всех верующих, к Богу. Теперь они пришли. Блудница ничем не отличалась от других, только что у нее была уникальная профессия. Она в будущем войдет в родословную Иисуса Христа и станет женою князя из колена Иудина. И войдет в родословную Христа. Она и весь дом ее будет жить постоянно среди Израиля. И поэтому я хочу показать сегодня город Пальм, город праведности. Но Бог выберет себе настоящих праведников. В чем будет состоять настоящая правда, мы увидим дальше. Но эти два соглядатая – это Слово Божие и Дух Святой. Видите, царь Иерихонский знал, что они пришли. Много сегодня вы найдете действия Духа Святого и Слово Божие в народе Божием. Как только настоящее слово приходит в церковь, она приходит в движение, не в радостное движение. Когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском, Иерусалим пришел в движение, и это не было движением радости. Потому что та теология, те толкования, которые уже созрели, буквально разбили их положение, и они понимали, нужно что-то быстро предпринимать. Точно так и сейчас, как только истина Слова Божьего, написанного Слова Божьего, проникает в общество людей верующих, происходит смятение, происходит разделение, и царь приходит в движение и призывает к себе волхвов узнать. Это точная история рождения Иисуса Христа. Это точная история рождения Церкви. И именно Рав является той личностью, или же соборной личностью, она и дом ее, которая будет свидетельствовать о той, которая примет Иисуса Христа своим личным спасителем. Она сказала, мы слышали, что Бог иссушил пред вами Черное море, разделил его. Мы слышали, как вы поступили с двумя царями аморейскими, что вы их полностью истребили. У нас не стало силы, мы все в страхе. Когда истина Слова Божьего и действие Духа Святого проникает, они работают как бы тайно сегодня в народе Божьем. Как будто бы эти великие славные проповеди, достижения, миссионерская деятельность, но настоящая истина с Духом Святым, она как бы в тайне, в ночи. Написано, они пришли ночью. Это не был день. И они пришли и вошли в дом блудницы Рав. У них была цель. Они были посланы только с одним намерением и с одной целью. Иисус Навин до конца не знал, что он делал. Он был прообразом, он послал, но сегодня Дух Святой открывает, что он послал Слово Свое сюда, и Дух Святой с одной единственной целью. Иисус возлюбил Церковь и предал Себя за нее, очистив ее баню водную посредством Слова. И Он сказал, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И это Слово и сила Святого Духа спасет вас и слушающих вас. Речь идет о том, что они пришли, кто их примет. Вы знаете, когда я был в одной из церквей, я не буду скрывать, это недалеко отсюда, и мне пришлось там вести ряд бесед, разбора Слова Божьего больше года регулярно. Это волновало общину, собирались постоянно то братские, то членские, и все сводились к одному. Брат Аркадий говорит по слову, но у нас еще есть и предание. И пастор церкви говорил, кого мне больше слушать, брат Аркадия, который говорит по слову, или вас, которые отстаивают, что у нас еще есть и предание. И всякий раз, когда какая-то истина высвечивалась, обязательно какой-нибудь знаменитый член братского совета вставал и говорил, а вот у нас в церкви было не так. Я всегда говорил, слушай, меня не волнует, что было у вас в церкви. Пожалуйста, скажи, где это написано? Другой встает, а вот одному брату было видение. Да ну, вы можете наконец-то возвеличить Слово Божие и замолчать с вашими церквами, видениями и пророчествами, которые не говорят, как это слово. Значит, нет в них света. То есть я этим хочу показать, что церковь не готова принять Дух Святой и Слово Божие, но все-таки утверждает себя городом пальм. Мы праведники, у нас есть еще и откровение, и пророчество, и у нас есть все, и у нас есть слово. Но это слово, когда настоящее слово пришло, они сказали, они пришли высмотреть землю, то есть они пришли высмотреть наши слабые места. Вы же видите, что Израиль не имеет стенобитных машин. Вы же видите, что у них совершенно нет такого вооружения. Они совершенно не снабжены тем вооружением, которым снабжены вы. И они вообще не имеют ни стен, ничего. У вас все, у вас стены, а это бывшие рабы. Но они вышли. И поэтому теперь я продолжаю дальше. Они пришли ночью. Все это ночь, предрассветние сумерки. И Бог в этой ночи начинает в своем народе, из церкви, из собрания верующих людей выбирать, кто же пойдет. Иисус сказал, истинно говорю вам, блудники и мытари вперед вас идут в Царство Небесное. Они пойдут вперед вас, потому что они скажут, ваш Бог есть Бог на небе вверху и на земле внизу. И они обратятся за помощью и начнут просить, спасите наши жизни. Вот мы спасли вас. Теперь я хочу показать, каким образом церковь может спасти Слово Божие и Дух Святой. Слово Божие и Дух Святой зависят от людей. От людей, которые примут их в свои сердца. Обратите внимание, где спрятала их Рав? На кровле своей. В снопах льна. Вы знаете, что такое лен? Лен в Священном Писании тоже символ праведности, льняная одежда. Она тоже является символом праведности. Но этот лен скошенный, это не лен, который растет на поле. Это лен, который уже претерпел смерть. Практически здесь показана смерть души. И в этих снопах льна она могла спрятать. Где можно содержать слово и сохранить его? Мы часто слышим откровения Божие, но многие ли их сберегают? Птицы склевывают, или каменистая почва быстро всходит и тут же вянет. Какая же почва способна удержать в себе Слово Божие и Дух Святой? Тот, кто умер для себя крестом Господа Иисуса Христа. В этом городе Пальм, несмотря на то, что она такая была, но мы сейчас берем образ. Слово Божие говорит, там были снопы льна. Иисус сказал, если вы прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то тогда все, чего вы не попросите, будет вам. И тогда Дух Святой говорит, спасешься ты и весь дом твой. Дом блудницы, Раф, она ходатайствует не просто о себе. Она знает, что ее они спасут. Она им оказала милость. Обратите внимание, что она просит их о своем доме. Она говорит, дайте мне слово, что вы не истребите дома моего, моего отца, мою мать, моих братьев и сестер, и всех, кто есть у них, всех дальних и близких, кто есть у них, что вы сохраните. И они под клятвою дают ей это слово при условии двойном. Одно условие, у них есть своя тайна, и второе условие, она должна исполнить знак какой-то должен быть у нее, а иначе ее никак не различат от остальных. И когда начнется суд, и они начнут истреблять Иерихон, то никак нельзя будет распознать дом ее. Дом ее должен иметь знак на себе. И это будет знак червленная веревка, красная веревка. Теперь далее. Она жила в крепости, в стене. Стена являлась крепостью этого города. И дом ее находился в стене. Быть может, странно. Крепость Иерихона, защита Иерихона. И Раав находится в этой крепости, она там. Вы знаете, что крепость Иерихона – это его душа, его стены. Душа, на которую он уповает. Но в этом месте душа Иерихона, крепость Иерихона, перешла на сторону Иисуса Навина. И приняла, и вступила с ним в тайный завет, в тайное соглашение, в тайный договор. Несмотря на то, что все знают, что вы принимаете крещение водою. Но тем не менее, конечно же, в крещении водою должен был состояться договор, но не у многих он состоялся. И поэтому и сегодня является тайной даже для дьявола, у кого все-таки этот договор состоялся. Повторяю, только тот, кто имеет лен. Символ праведности – это то, что умерло. Лен – это семя, которое было посеяно, оно принесло плод, и теперь оно умерло, его скосили. И Слово Божие может жить только там, кто несет крест Господа Иисуса Христа и умер для себя. Клятвенный знак, клятвенное знамение, червленая веревка символизирует кровь Иисуса Христа. У нее нет личной праведности. И ей они говорят, да, у тебя есть лен, ты умерла. И чтобы умереть, сила Божия должна сделать какую-то работу, и вы должны что-то сделать в этом направлении, заплатить цену жизни. Но опять-таки вы будете спасены не потому, что вы цену жизни своей заплатили. Кровь должна быть. Они победили дракона кровью Агнца, словом свидетельства, и не возлюбили души своей даже до смерти. Апостол Павел говорит, если я потеряю душу свою, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Любовь сосредоточена, Божья любовь. Божья любовь сосредоточена в крови Иисуса Христа. Она изливается в сердца наши Духом Святым. Это не наша личная любовь. Во мне ничего доброго не живет, все злое. Я люблю тех, кто любит меня. Опять, люблю их из выгоды, потому что они меня любят. Но любовь Божия – это то, что изливается, и которое любит тебя не потому, что имеет выгоду от тебя. Оно тебя любит, потому что оно дитё Божие, и поэтому оно тебя любит. Оно не смотрит, насколько ты интеллектуально и нравственно отличаешься. Оно любит и проявляет эту любовь. Оно не зависит от твоего действия, оно само по себе любовь. Человек по своей природе не является любовью. В Едемском саду он стал эгоистом. Он любит только тех, кто его любит. Человек, одержимый дьяволом, наоборот, он за добро платит злом. Человек же по природе своей неодержимый, но все-таки имеющий генетику дьявола, он любит тех, кто его любит, и ненавидит тех, кто его ненавидит. И поэтому их поэты такие стихотворения сложили. Когда вас берут за горло, естественно взяться за нож. Насилие рождает насилие, и ложь умножает ложь. Когда нас берут за горло, естественно взяться за нож. Видите, это самая высокая поэзия, которая оправдывает нож, потому что вас взяли за горло. Насилие оправдано, но Слово Божие говорит, не протився злу, не протився насилию тем путем, каким они делают. У вас другая защита и другое оружие. Когда Иисус сказал, не протився злому, это не значит, что злому в буквальном смысле не надо противиться. Иисус имел в виду, не протився, не пользуйся тем оружием против зла, которым пользуется мир. Он против зла пользуется злом, а вы зло побеждаете добром. Я вам даю оружие добра, и это оружие, и вы победите. И Слово Божие называет добром учение, благословение и проклятие. Учение, благословение и проклятие называется добром. Иногда, чтобы сделать человеку добро, нужно учение о проклятии. Ничто, никакое благословение не начинается с учения о благословении. Вначале должно пройти учение о проклятии. Никогда Бог не будет благословлять человека, пока там есть капище Астарты и жертвенники Ваала. Учение о проклятии. Уничтожь капище, разрушь жертвенники, сруби священные дерева, а потом соорудим мне жертвенник. И тогда я отвечу тебе, и тогда придут благословения. Никогда благословения не придут. Вот это и есть добро. Не разделяйте Божье добро на благословение и проклятие. Оно неотделимо. Божья любовь, она любовь, которая имеет ревность. Она не сентиментальная. Вы не заставите, не упросите ее. Вы должны исполнить ее знак. Повесьте червленную веревку. Только в ней кровь, в крови Христа, генетика Бога и его любви изольется в ваши сердца. Написано, как только она их спустила, она сразу повесила эту червленую веревку. И она сказала всем домашним своим, мы обречены. Мы все обречены. Ты думаешь, ты богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты беден, наг, слеп и нищ. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. Этот соглядатай как раз был тем золотом огнем очищенным. Он пришел прямо от Духа Святого, прямо от войска Божьего и сообщил, ты повинен смерти, ты умрешь. У тебя нет собственной праведности, если ты не примешь мою праведность. Выбрось из окна червленую веревку, я иду с тобою на соглашение. Но только запомни, если кто-то выйдет из дома твоего, то мы не отвечаем за эти души. Дом блудницы раб, это тело Иисуса Христа, это его церковь. Если вы думаете, что вне церкви существует спасение в момент суда Божьего, вы глубоко ошибаетесь. Вне тела Иисуса Христа, вне дома блудницы Раф, не будет спасения, когда суды Божьи обрушатся на дом Божий, ибо время начнется суду с дома Божьего. Если кто-то выйдет, кровь на них. Должна быть червленая веревка, кровь должна быть на косяках. Стены, крепость души, на косяках дверных. Вход в душу, должна быть кровь. Это будет говорить о том, что это не ваша праведность. Вы никогда не возомните о себе. О, это мы достигли своими усилиями. О, это мы заплатили цену. Можете платить любую цену. Если вы неправильно платите цену, ничего не будет. Мы должны знать, что мы ничто. И только его великая милость. Мы упросили, мы сказали, мы вошли с ним в тайный договор. Он сказал, сохраните. Какую тайну? Они говорят, здесь не пишется, какая тайна. Они говорят, если ты сохранишь нашу тайну, помимо этой червленой веревки, то тогда и мы останемся с тобой в договоре, клятвенный договор. Она вошла с ними в клятвенный договор. Все время речь идет о тайне. Если вы сохраните мою тайну. Вы знаете, что Дух Святой И Слово Божие имеет тайну, тайну, сокрытую от веков и родов. Христос в нас – упование славы, но самое главное – тайна ночи, потому что это в ночи. Что это за тайна? Это тайна восхищения, потому что все то, что происходит в ночи, окутано тайной, и день должен вскрыть. И она должна была сохранить в сердце своем. И именно сохранив это, она стала женою князя Иудина. Иисус назван князем, львом из колена Иудина, и чтобы быть его женою. Он не нашел себе жену, этот князь Иуды из колена Иудина, но он взял себе женою блудницу Раав. Почему? Она признала Бога на небесах вверху и на земле внизу, то есть Бог всемогущий, и нет кроме его богов. Ни к одной вещи душа не лежит, как только к Богу. Бог взял буквально все и захватил все. Это тайна соглядатаев. Итак, эта глава открывает нам тайну Иисуса Навина, Слова Божьего, сыны Его, Духа Святого, Его проявления и Его действия. Слово Божие не действует отдельно от Духа Святого, и Дух Святой не действует отдельно от Слова Божьего. Они неразрывны вместе. И когда вы отделили Дух Святой от Слова Божия, вы попали в духовные дебри, в заблуждение. И тогда вы будете верить всем духовным проявлениям, думая, что все то, что сверхъестественное, является от Бога. И когда вы отделили Слово Божие от Духа Святого, вы думаете, что все, что вы читаете, будет работать, и вы правильно понимаете. Но вы не можете правильно понимать без Духа Святого. Я не могу, вы не можете, никто не может. Это Слово Божие, богодухновенное, оно сверхъестественное, хотя написаны эти слова языком времени. Но все-таки оно сверхъестественное слово, и понимать его естественным путем невозможно. Толковать естественным путем невозможно. Вот почему, когда начинается сверхъестественное толкование, они приходят в движение и говорят: а ну-ка, выдайте мне этих людей. Кто это вам открыл? Откуда это пришло? Но она скрывает это слово Божие. Есть вещи, которые нужно скрывать. Не бросайте святыни псам, жемчуга свиньям, чтобы не обратившись, не попрали этот жемчуг и не растерзали вас. Вот о чем здесь речь идет. Когда вы имеете глубокое, сокровенное, получив то, что вы получили от Бога, сохраняйте его в себе. Сатана легко может вырвать у вас. Вы только поделились, и они вам скажут: да это неправда. Да что вы себя выделяете? Да все святые, все восхитятся, буквально все. И вы знаете, это слово вдруг начинает работать. Они не аргументируют вам Словом Божьим. Они берут одно место Писания, влаживают туда ложную мысль и под белым ложным флагом посылают его к вам, говоря: видите, это золотая чаша. Это написано в Библии. Все то, что написано в Библии, подтверждается образами Ветхого Завета, пророчествами, посланиями и откровением Иоанна. Покажите мне эту мысль, чтобы она была везде разлита. Но обычно их мысль, выраженная на одном месте Священного Писания, является кощунственной и противоречит общему духу Священного. Вот почему, проникая в глубины этого божественного слова, мы должны понять, это непростое повествование, и оно нуждается в комментариях, оно нуждается в истолковании. Даже тогда, когда читался закон, то написано: священники, помазанные елеем священного помазания, присовокупляли толкование к этому закону. Поэтому, если вы просто читаете и не толкуете, то читать могут все. А толковать все не могут. Толковать могут только те, кому Бог дал это толкование. Хотя разум кричит о себе: я могу, я могу. У меня есть независимое мнение, почему я должен понимать, как ты? Хорошо, понимай так, как ты, но тогда запомни, ты вышел из этого дома. В доме нету разных пониманий. В доме Раав было одно понимание. Одна червленая веревка, одна мысль. И благодаря этой женщине все сгруппировались вокруг нее, и мать, отец, и братья, и сестры, все знакомые, и со страхом были в ее доме. Они знали, как только появится диссонирующая мысль, независимая мысль, это смерть. Независимая мысль – это значит, ты вне этого дома, ты не принадлежишь к этому дому. Нужно быть в единомыслии с телом Иисуса Христа. Мало сегодня таких церквей, где есть единомыслие по всем доктринальным вопросам. В этом вопросе мы сходимся, а в этом вопросе мы не сходимся. Ну и что? Каждый имеет право, и они даже гордятся такой демократией в церкви. Это даже хорошо. Каждый человек имеет право на самоопределение. У нас есть язык, у нас своя голова, мы индивидуумы. Это может быть в организации, но не в организме. Представляете, если бы в организме началось бы такое светопредставление, вы были бы просто паралитиком. Вы бы не могли спокойно, нормально жить. Почка вдруг отказалась делать свои дела и сказала, а почему я должна кровь очищать? Я хочу воздух очищать. Я займу место легких. А легкие вдруг бы решили заменить функции желчного пузыря. Или какая-нибудь рука вдруг решила, а почему это я должна делать? Она ходит и говорит, вот я направление даю. Вот я тоже могу давать направление, и будете животными ползать. И можно встретить таких людей, но тело Иисуса Христа, в нем гармония, единство, все исходит от главы. Когда Бог показывает нам церковь Иисуса Христа, то Он показывает управление, что это управление от головы идет, а не от ног. Жена, облеченная в солнце, 12 глава. Иоанн говорит, и увидел я великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И дракона увидел он, который стоял и ждал, и цель его была младенец, который должен родиться. В данном случае жена его не волновала. Иисус сказал, вы свет миру. Жена имеет три источника света на себе. Совершенно три разные положения света, солнце, луна и звезды. Но 12 это правление. И эти 12 расположены не под ногами у нее, а венец. Вот здесь правление, отсюда исходит правление. То, что вы свет, солнце это свет, но правление это звезды, 12 звезд. И луна под ногами. Грозное шествие, грозное, как полки со знаменами, ее действие. Вы видите направление одно, но контроль и управление оказывается не в луне, в звездах, в 12 звездах, которые на голове. Мы должны понять, что голова является управлением, и все головою быть не могут. Это просто функции, данные Богом. Но если мы соединяемся с головою, то все тело получит одинаковую награду, потому что оно не противоречило, оно было в единомыслии, следовательно, помогало и имеет ту же награду. Иисус это выразил такими словами. Тот, кто помогает пророку, получит награду пророка. Жертвует апостолу, получит награду апостола. Вы думаете, чтобы получить награду апостола, апостолом надо быть? Не обязательно. Можно просто субсидировать этого апостола, содержать его. Вы думаете, чтобы получить награду пастора, надо быть пастором? Достаточно быть пастором одному, другим поддерживать его. Поддерживать молитвой, поддерживать словом, поддерживать финансами. И буквально вы получите ту же награду. Бог сказал об этом, он неизменный в слове Бог. Вот почему эта независимость. Как только человек бывает независим, как только начинает критиковать, не принимать, и иметь другие источники откровения, противоречащие 12 звездам, идущим от головы, он выпадает из дома. И тогда они говорят, кровь твоя на тебе, это значит, уже твоя там кровь, не червленая веревка, не кровь Иисуса. Кровь Иисуса принимает на себя удар и отражает его, но твоя кровь не отразит удара. Твоя кровь уже имеет в себе генетику распада, тления и проклятия. И когда Слово Божие говорит, кровь ваша на головах ваших и дух язычникам, это значит, вы прокляты, вы остаетесь под проклятием. Значит, для вас нет уже возможности очищения в крови Иисуса. Вы исполнили время свое, и больше вам нет помилования и прощения. Вот что сказал Иисус. Он сказал это элите своего народа. Фарисеям, книжникам, Синедриону он сказал, кровь ваша на головах ваших. То есть вам нет прощения. И написано, эти юноши пошли на гору на 3 дня. Они не пошли к Иисусу Навину, они должны пойти в обратный путь. Вы обратили внимание, что она им говорит, туда погнались за ними, Слово Божье нужно уничтожить. Но она им сказала, бегите на гору вот сюда, назад, потому что они будут вас искать впереди. А вы идите в обратную сторону назад и будьте там на горе. И когда они побегут туда и возвратятся назад, тогда вы отсюда спуститесь и спокойно пойдете, и уже никто вас преследовать не будет. Образно 3 дня и 3 ночи здесь показаны, что когда эти 3 крещения пройдут, это Слово Божие и Дух Святой будет сохранены в нас. То есть учение о проклятии, о смерти Господа Иисуса Христа, это одно и то же. Учение о крещениях даст возможность сохранить в себе Слово Божие. Оно дает возможность держать душу на своем месте. Это учение с высоты, будьте на горе. И теперь, когда прошло 3 дня и 3 ночи, наступило торжество, они возвратились к Иисусу в Ситим. И пришли и рассказали ему, все жители в страхе от нас. И они рассказали ему, но один дом должен быть спасен. Он говорит, он будет спасен. И для спасения этого, потом мы увидим дальше, эти 2 юноши, когда начнется разрушение Иерихонских стен, ангелы разрушат все, останется только там, где блудница Раав. И 2 юноши придут туда, для того, чтобы охранять их у входа в этот дом. И ангел-губитель, который будет производить суды, он не коснется их. Это будет как раз та отметина, тот знак, о котором сказано у пророка Иеремии. Пройдите по Иерусалиму, но прежде чем пройдете для суда, сделайте знак на челах скорбящих. И когда сделаете знак, идите и начинайте с храма, с Иерусалима, и поражайте всех, не разбирайте, юноша, старец, беременная, вдова, никто не может спастись, только те, на которых знак не трожьте. В Откровении мы также встречаемся, люди запечатленные, не трожьте запечатленных. И когда казни Божьи начинают низвергаться от престола, от 24 старцев, сидящих на 24 престолах, эти казни идут на землю, то люди, имеющие печать на своих челах, невредимы. Гнойные раны, нарывы были только на тех людях, которые не имели на себе печати Бога, которые не были запечатленными. И эта печать – это кровь Агнца. Червленная веревка – это знак, это его праведность. Печать – это праведность Бога, имя Отца. Имя Отца, но праведное имя. И праведность – это то, что осуждает неправедность. Если праведность не осуждает неправедности, то она не является праведностью. Это говорит учение о проклятии. Если вы не наступаете на нечестие, если вы не молитесь, чтобы церковь освободилась от беспорядочных и лукавых людей, то вы псевдоправедники, как те, как тот Иерихон. Мы праведники. Если вы праведники, ревнуйте о святости Божией и молитесь, чтобы покинули эти люди церковь, беспорядочные лукавые люди, которые засоряют ее. В буквальном смысле слова, чтобы соблазны и плевелы были отсеяны, чтобы пшеница легла в божественные закрома. Вот что является праведностью. Если действительно у вас это есть кровь, то вы будете ревновать о святости Божией. Как ревновал Моисей, как ревновал Иисус Навин. Ревность по доме твоем снедает меня. Это не были личные мотивы, это была ревность по Доме Божьем, чтобы Он был свят. Зачастую эта ревность идет по нашим понятиям. Мы так понимаем, и так должно быть не только у нас, но и везде. И если нет везде, значит мы вас не принимаем. Но здесь речь идет о святости Божьей. Конечно, каждый прикрывается Богом и говорит, так написано, это святость Божия. Я иногда видел такие глубокомысленные решения по вопросам одежды. О, вы думаете, это просто? Это не просто брюки, это не просто рубашка с таким рукавом. Вот они об одежде что-то такое говорят, но никогда не скажут. Я говорю, вы можете сказать, что здесь такое? Вот в этом вашем восклицании такое. Это такая таинственность, глубина. А у него уже все там крутится, и сатана его закрутил. Он думает, глубина. И он не говорит вам, какая это глубина. Но Слово Божие, оно открыто и просто. Если вы скрыли его там, держите его в себе. Говорите только тем, что значит хранить в себе его, сохранить тайну этих юношей, этих 2 разведчиков, которые тайно пришли, чтобы сохранить. Что это за тайна? Это значит, обращайтесь только к тем и говорите только тем, когда вы видите там нужду. Если вы видите, что человек спрашивает с целью, чтобы насмеяться, с целью, чтобы противоречить, совершенно с другой целью, совершенно не имейте с ним контакта, не говорите ему об этой ценности. Это досталось слишком высокой ценой для вас. Вы потеряли жизнь. Вы взяли, и вдруг вы сейчас возьмете и раскроете эту тайну. Даже при наличии веревки, повторяю, если вы раскроете эту тайну, вы также погибнете. Здесь сказано, но учти, еще должно быть одно сохранено.
тайна между нами. Если кто-то узнает эту тайну, мы тогда свободны от клятвы, которую тебе дали, несмотря на то, что будет червленая веревка и будет знак. Умейте хранить в себе Слово Божие. Пользуйтесь евангелизацией, которую Бог предложил вам. Я пошлю их к вам. Не вы будете к ним ходить, а они придут к вам. Он так сказал своему пророку, который плакал и говорил ему: «Господи, почему это со мной случилось?» А он ему сказал: «Почему? Если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. И тогда я пошлю их тебе, не ты будешь ходить к ним, а я пошлю их тебе. Ждите, когда придут, и когда спросят у вас, помолитесь внутри и скажите: Господи, дай мне знание, этот человек спрашивает, потому что у него есть нужда, потребность, или с тем, чтобы потом убить меня, своровать у меня это. Если он примет и преклонится перед этой истиной, вы приобрели человека. Но если вы открыли, и он стал поносить, то редко какой человек остается спокойным. Обычно поношение и клевета вызывают обратную реакцию, и человек начинает болеть, теряет то основание. Сколько я встречался с нашими друзьями в беседах, пошли к кому-нибудь увещевать, а тот человек начинает поносить церковь, начинает поносить пастора. И они потом болеют. Неделя, две, три, месяц. А некоторые становятся точно такими, еще хуже. Прежде чем кого-то спасать, кому-то сказать об этом сокровенном, всегда посмотрите. Нас Бог послал молиться. Если видишь брата согрешающего, молись. А мы скорее бежим: ну что у тебя? А он начинает рассказывать какую-нибудь клевету, которую принял, и выдает ее как за истину. Вы: вот это да, а я не знала. Ну тогда, в общем-то, сестра или брат, ты прав. Я начинаем поддерживать его, и вдруг чувствуем, что уже церковь не церковь. Боже, надо церковь спасать. Уже ищут помазанника себе другого, уже нашли его. У него видения как по телевизору идут. У пастора такого не бывает никогда. Вот поэтому Слово Божие говорит об этом доме и об этой тайне. Эта глава сегодня открыла нам тайну Духа Святого и открыла, что эта тайна должна скрываться в душе человека, в сердце его глубоко. И только тот может скрывать, кто взял крест и умер для себя. Иисус сказал: вы не можете быть моими учениками, если не берете креста и не следуете за мною. А крест может взять только тот, кто умер для себя. Если вы не умер для себя, речь о кресте и учение о кресте не работает. Нужно молить Бога: Боже, на практике дай мне умереть. И Бог создаст вам, как мы говорили, Он обложит вас таким навозом, что вы скажете: Боже мой, благодарю Тебя. Вот теперь я вижу, что мне надо терпеть. Тогда все восстанет против вас, планы ваши начнут разрушаться, святые надежды и упования будут рушиться, но у вас останется слово, которое вы сохраните в себе и скажете: жив Господь, твердыня моя, и слово Его во веки и веки не поколеблюсь. Дух Святой, помоги мне, я исповедую слово Твое. Пусть все рушится, пусть горит все. Ваши слуги восстанут против вас, ваши рабы восстанут против вас. Вы скажете: у меня нет ни слуг, ни рабов. У вас есть и слуги, и рабы у каждого. Ваше тело является вашим рабом. Ваши слуги – это ваши душевные свойства, которые должны были бы вам служить. Но вдруг все начнет отказываться, плоть начнет говорить обратное. Не хочу делать, не хочу идти. Хочу не сюда, хочу туда, в то время, когда Дух Святой призывает сюда. Он призвал Гедеона, и он сказал свободно: кто хочет, все робкие и боязливые только оставьте это войско. И робкие и боязливые оставили. И знаете, когда вас оставляют, всегда тяжело. Вам хочется тоже за ними уйти. Но когда вы побеждаете это искушение, вот тогда вы и можете исполнить волю Божию. Мы сейчас споем одну из наших песен «Непобедимое нам дано знамя». Брат Аркадий, у нас возник такой вопрос. Мы хотим вместе с мужем присутствовать на молитвенном служении, но муж говорит, что из-за детей нужно ходить по очереди. Нашим детям 11 и 8 лет. Я слышала, что по закону с 11 лет можно оставлять детей одних. Но муж не уверен. Может, кто точно может сказать, чтобы нам не путаться? И второй вопрос. Он не важен, но хочется выйти из круга разговоров, ходящих вокруг этого вопроса. Еще месяц назад мне на работе сказали, что погибли Богачевы в автокатастрофе, и утверждали, что вы объявили это на собрании. Но я присутствовал на том собрании, где якобы вы объявляли, но ничего не слышала. Теперь опять у меня спрашивают, слышала ли я об этом. Если вы что-то знаете, то ответьте, пожалуйста. Отвечаю сразу на последний вопрос. Вы были на том собрании, на котором я не объявлял ничего. Объявляли его на Хинсона, то есть у баптистов, объявляли его в Ванкувере. Петя Тищенко объявлял, и как я слышал, потом Богачев позвонил ему, можно приехать с Петей. Он говорит, а мы вас уже похоронили. Он говорит, я знаю, но вот мы живы, и там проповедь целую развернул, и так далее. Нет, я этого не объявлял. Я не знаю, откуда прошел этот слух, но думаю, что он отчасти верный, что этот человек находится на путях гибели. Возможность к спасению еще есть, он не погиб, но он избрал погибельные пути, продавая просто свой жалкий, истрепанный талант. Говорю, истрепанный. Самый сильный и звучный талант, который у него был, он подарил дьяволу. А теперь, когда уже после пьянки всего истрепался, он стал продавать его так, как никогда не продавал тот. За тот ему платили гроши, но теперь ему платят хорошие доллары. И я ему говорил, вы погибнете. Вы погибнете, если будете продавать свой талант. Войдите в церковь, станьте одно с ней, но не остаются сами. Мы вошли в пост, и нам Бог открыл. И я верю, что ничего им Бог не откроет до тех пор, пока они не войдут в тело, и не только они, но и все. Поэтому они просто на гибельных путях. И я пытался как-то, он пообещал, я хочу с тобой побеседовать, вот съездю к Песте на свадьбу, и потом приеду побеседовать. Я все еще питаю эту слабую надежду. Быть может, человек одумается, потому что у него страх, как я буду жить. Не умею копать, вот только это же моя профессия. Но Бог даст тебе возможность жить, Он даст тебе жизнь, Он жизнь. Ты же по-настоящему никогда еще в Него не окунулся. Нужно войти в тело и служить телу бескорыстно. У него этого еще не произошло. Поэтому он пока что благоденствует и продает свой талант. Теперь вопрос, с 11 лет или же с 12 лет? Я слышал, что с 12 лет, не с 11. С 14 уже, это новое. Ага. Значит, ваш возраст еще не подходит, и вам придется просто чередоваться. И не только вам, но и всем желающим участвовать в этом бою, в этой молитве, в этом поклонении, или же в этом наслаждении, в этой работе, то придется просто чередоваться. И поэтому наше служение, то есть сегодня, оно будет продолжаться с 12 часов до 6 утра. И все те, которые желают бороться или же продолжать этот бой, пожалуйста, у вас будет такая возможность, чередуйтесь друг с другом, помогайте. Я знаю, что у многих пока обстоятельства к этому не соответствуют, но молитесь. Мы каждый день отдаем работе 8 часов Богу. Впервые мы будем отдавать 8 часов в пятницу. 2 часа это служение или полтора, сколько будет проходить. Я никогда не засекаю точно время. Я веду разбор 1.5 часа, то есть пока пройдет 1.5 часа, оставляю 0.5 часа на вопросы и на молитвенные нужды. У меня больше нет вопросов, я зачитаю нужды святых здесь.